Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Заканчивается первая неделя Великого Поста, такого поста, которого, наверное, у большинства из нас еще никогда не было. Вопросы, которые мы себе обычно в этот период задаем, теперь встают максимально остро. Умеем ли мы любить или только ненавидеть? В каждом ли человеке видим ближнего или только в том, с кем совпадают наши взгляды? Где мы по отношению ко Христу, с Ним или с тем, кто сеет вражду, даже если сами себе в этом не признаемся? Великий пост дает возможность максимально глубоко посмотреть в себя и попросить Бога исправить то, что в нас сломалось. За эти 7 недель до Пасхи мы решили поговорить о 7 таинствах Церкви, о тех важнейших трансформациях, которые позволяют нам впустить Бога в свою жизнь здесь и сейчас. В конце первой недели Великого Поста мы начинаем этот разговор с таинства исповеди или покаяния. Мы нередко проходим через него формально, чтобы, как говорится, получить пропуск на причастие, забывая, что в покаянии дается важнейший инструмент, ключ ко всем тем переменам, в результате которых человек становится человеком. В чем по-настоящему суть исповеди и как появилось это таинство? На связи с нами священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте. История таинства исповеди, вообще говоря, по-настоящему поучительна, хотя и весьма запутана. И то, что складывалось в первые столетия истории Церкви, и то, что мы наблюдаем сейчас в нашем сегодняшнем обиходе, вообще говоря, вещи очень и очень разные. И это последние 30 лет мы потихоньку вспоминаем, шаг за шагом, хотя не могу сказать, чтобы это уже там полностью отразилось, это понимание разницы на нашей общепринятой практике. Таинство исповеди, таинство покаяния, как вы его ни назовите, возникло как событие примирения человека с церковью, возвращения в церковь. Потому что, все живые люди, мы все понимаем, что в жизни бывает всякое. И мы существа крайне несовершенные, поэтому иногда, и даже, я бы сказал, гораздо чаще, чем следовало бы, совершаем какие-то вещи, которые делают наше участие в церкви, участие, в первую очередь, в преломлении хлеба невозможным, отлучают нас от Господа Иисуса Христа. И в первые столетия, собственно, пожалуй, наверное, где-то начиная со второго, может быть, даже с середины второго века, едва ли раньше, такими грехами, действиями, которые отлучали человека от церкви, были ровно 3 вещи, считались недопустимыми. Это убийство, это прелюбодеяние, это отречение от веры. Первое, второе и третье делают невозможным участие в трапезе Господней. И, кроме того, еще важно, что это воспринималось как некоторое предательство не только собственно по отношению к Господу Иисусу Христу, но и по отношению к телу Христову, к церкви. Это то, что выводит человека за рамки христианской общины. И поэтому для того, чтобы это можно было преодолеть, вот появилось покаяние, исповедь, которая, вообще говоря, была публичной. Не так, чтобы прямо долго, ближе к концу 3-го и уж, несомненно, в начале 4-го столетия эта практика изменилась, но первые где-то лет 150, может быть, чуть больше, момента возникновения покаяния как церковного события, тогда еще никто ведь не пользовался словом «таинство». Так вот, поначалу это было публичным, потому что все понимали, что все знали, Все же жили в маленьких церковных общинах на виду друг у друга. И поэтому такие вещи, особенно отречение от веры в эпоху гонений, когда всех заставляли бить себя пяткой в грудь, воспевать там чего-нибудь, каких-нибудь языческих божеств, приносить жертвы и прочее, прочее. Это был вопрос безопасности и лояльности, соответственно. Вот такие вещи происходили у всех на виду. И для того, чтобы община могла принять вновь человека в свой состав и вместе с ним преломлять хлеб, необходимо было отречься от этих деяний, отречься от таких вещей. И, в общем, конечно, да, это должно было происходить публично. Собственно, все остальное, что мы, как правило, сегодня пытаемся говорить, о чем мы пытаемся говорить в таинстве исповеди, вообще говоря, было предметом личной молитвы каждого человека, если хотите, там, ежедневного молитвенного правила. Но у нас тоже есть в молитвенных правилах самых разных, их очень много. Большинство из них включают в себя в том или ином виде ежедневное исповедание грехов. И еще один существенный очень момент – это то, что в большинстве случаев таинство исповеди было однократным. Ну, потому что это абсурдная ситуация, если ты сегодня кого-то убил, пришел на исповедь, потом через месяц прелюбодействовал, опять пришел на исповедь, потом еще через какое-то время отрекся, принес жертвы каким-нибудь там пирунам, опять пришел на... Это абсурд, так не бывает. Такие серьезные вещи, которых вообще в жизни быть не должно. И знаете, я вот в первую очередь про таинство исповеди думаю о том, что жить надо так, чтобы оно было не нужно. Вот в том изначальном, исконном, раннехристианском смысле, таких вещей просто не должно быть. И все. И это не какие-то, знаете ли, непреодолимые искушения, которых ты не можешь преодолеть. Это достаточно посильные вещи. Не убивать, не прелюбодействовать, не отрекаться от Христа. И в нашем, кстати говоря, в нашем нынешнем требнике есть в молитвах, связанных с таинством исповеди, слова «вторым крещением крещающийся еси». Это таинство воспринималось как второе крещение. Более того, многие христианские общины вообще допускали вот это возвращение после тяжких грехов, возвращение к церковному общению через продолжительный срок, а то и вовсе только на смертном одре. Только на смертном одре. И, конечно, сегодня, когда там за последние, может быть, несколько столетий в России, особенно за вторую половину 20 века и начало 21-го, мы привыкли, что надо там чуть не каждую неделю на исповедь, а при том, что все-таки большинство людей не убивают, не прелюбодействуют, а Христа не отрекаются. Да? Конечно, это что-то совершенно другое. Как именно, в каких обстоятельствах, по каким причинам это поменялось, это довольно длинно. Разговор, потому что здесь разные, так сказать, части единой церковной традиции сработали в некоторых группах христиан, в некоторых течениях внутри церкви, течения, в которых вообще о подобного рода вещах речи быть не могло. Я имею в виду, как вы понимаете, монашество. Там ни до прелюбодеяния, ни до убийства, и уж тоже не до отречения от веры. Но там потихоньку сплелась вот эта традиция исповедания грехов, которых быть, еще раз повторю, не должно, просто не должно, и все. Вот она сплелась, эта традиция, с откровением помыслов, прочими вещами, которые на самом деле не требуют церковной рецепции. Понимаете, те три греха, которые отлучают тебя от церкви, для того, чтобы преодолеть их, во-первых, нужно пройти долгий путь. Это труд, это работа. Покаяние, оно выражается, как правило, в трудной работе по изменению жизни. И когда эта работа совершена, тогда именно вся община, которая тебя возвращает к преломлению хлеба, вот она этот факт свидетельствует и фиксирует, чем и была изначальная исповедь.
Отец Антоний, а значит ли это, что сегодня, ну, в принципе, не обязательно приступать к таинству исповеди или таинству покаяния? Почему же тогда это таинство одно из семи, в принципе, существующих в церкви и одно из ключевых для того, чтобы мы совершили вот этот разворот на 180 градусов от стояния затылком к Богу к стоянию лицом к Богу?
Ну, Бог гораздо изобретательнее нас. Поэтому в современной практике, не только русской, надо сказать, все-таки обнаружилось, что в таинстве исповеди есть некоторые аспекты, стороны, о которых... ну, не сразу догадались христиане, да, о которых в первые века вообще как-то, ну, было, может быть, не актуально думать, может быть, что-то изменилось в связи с тем, что какие-то, ну, элементарные нормы человеческого поведения стали для нас понятными. Я имею в виду невозможность совершения тех трех грехов, для которых полагается исповедь. И оказалось, что это в первую очередь совершенно уникальная возможность предъявить Богу свою жизнь и, в первую очередь, свою немощь, то, с чем ты не справляешься, а мы много с чем не справляемся в жизни. Каждый по-разному, у каждого из нас свои какие-то могут быть больные места, искушения, трудности, проблемы, и мы, во-первых, приходим к Богу, приходим на исповедь для того, чтобы в этом попросить помощи. Попросить сил, которых может и не быть, и, скорее всего, нету. Когда ты понимаешь, что вот есть что-то такое в тебе, в твоей жизни, в характере, не знаю, поступках, что, вообще говоря, должно быть немедленно исправлено, а ты не можешь. А у тебя на это нету сил, и ты не понимаешь, как это сделать. И вот в такой, я бы сказал, полной безоружности, не с заслугами, а с виной, с тем, что гнетет твое сердце, ты приходишь к Богу и предъявляешь это, и говоришь: «Господи, вот ты прости и исправь это, я сам не знаю, как и не могу». Ну, при этом, само собой разумеется, что без твоих собственных усилий тоже у тебя из-за спины вряд ли Господь сможет это сделать, но... Во-первых, эти усилия чаще всего начинаются с признания, с того, что ты вот предстаешь перед Богом таким, каким ты есть, и предъявляешь ту жизнь, которая реально есть. Это, вообще говоря, трудная интеллектуальная и духовная задача. Потому что, ну, по опыту, я думаю, что многие вам священники скажут, как, что чаще всего разговор идет о вещах совершенно неважных. И такая исповедь, которая действительно исповедь, это не каждого дня явление. Вот, тем не менее, нужно, это нужно именно потому, что... Ну, а как ты без помощи Божьей что-то будешь в своей жизни менять? И в связи с этим я тоже хочу сказать, что есть известный смысл и в некоторой периодичности. Потому что, ну, Бог поселил нас во времени, мы вот такие существа, которые делят свою жизнь на определенные отрезки. И время от времени проверять себя тоже совершенно необходимо, когда ты останавливаешься и просто смотришь на свою жизнь и берешь, ну, простые вещи, простые лекала, в первую очередь 10 заповедей. В этот момент чаще всего выясняется, что ты их не помнишь, вот что уже предмет для покаяния. И когда ты все-таки их вспоминаешь, вдруг оказывается, что ты помнишь только вторую половину и считаешь их общечеловеческими ценностями, ну и так далее. Честно посмотреть на себя – это серьезная вещь. Это серьезная вещь, ну, наверное, необходимое для того, чтобы перед Богом стоять в правде, перед Богом стоять прямо. Понимаете, Бог ведь встречает нас настолько, насколько мы сами в этой правде, в этой реальности пребываем. Мы же часто очень строим себе какую-то такую выдуманную жизнь, где наши проблемы не в том, что мы злобные, кровожадные и, похотливые и поклоняемся тому, что Богом не является. Да, а мы вместо этого рассказываем какие-нибудь совершеннейшие мелочи, которые, вообще говоря, Богу совершенно не важны. Но зато, можно так выглядеть в своих собственных глазах относительно приличным. Относительно приличным. Это большая неудача так думать на самом деле. Честно смотреть на себя глазами Христа через призму Евангелия – это совсем не так увлекательно, совсем не так радостно, и не хочется думать, что вот ты на самом деле вот такой. Знаете, есть такое старинное, обычай такой старинный, средневековый, европейских христиан, время от времени, хотя бы один раз в год Великим постом, подумать о том, что будет, если завтра ты умрешь. Это ведь может произойти, правда же, с каждым из нас. И это вообще, знаете, кстати, чрезвычайно поучительный опыт, чрезвычайно поучительный, когда ты понимаешь, что ничего больше не будет больше. Будет Бог и вот ты. В каком виде ты предстанешь? То, чем ты гордишься здесь, имеет это значение там или нет? То, ради чего ты упираешься рогом в плинтус и тратишь вообще на это силы какие-то отпущенные тебе крайне ограниченные, это будет иметь ценность, какое-нибудь значение или нет? Да, вот те люди, мимо которых ты проходишь, которых ты, я бы сказал, любишь спустя рукава, вроде бы они близкие, но это реально ни в чем не выражается. Вот как это все будет выглядеть в последнем суде? О чем ты будешь жалеть? И наоборот, о чем ты не будешь жалеть? Вот такого рода размышления, они чаще всего абсолютно необходимы для покаяния, и они чаще всего нуждаются в том, чтобы завершиться исповедью. Завершиться церковной исповедью. Не публичной, конечно же, да, но тем не менее. Мне кажется, в первую очередь вот таков смысл – вернуться в Божью реальность, посмотреть на себя через Евангелие.
Актуальное Евангелие.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, с нами на связи. Отец Антоний, очень хочется поговорить с вами о Евангелии ближайшего воскресенья, но прежде чем перейдем к этому разговору, мне кажется, он отчасти тоже связан с размышлениями, может быть, связан с размышлениями об исповеди, ведь Господь видит нас насквозь. Вопрос, насколько хорошо видим себя мы сами. Хочется уточнить, вы рекомендуете вот эту практику, и думаю, что она действительно невероятно эффективно может быть, представлять себе, когда готовишься к таинству исповеди, к покаянию, представлять себе, как будто бы ты сейчас последний день живешь. И что бы ты хотел в этот день изменить, и что бы ты хотел исправить, и чего не хватает. Я думаю, что фактически каждый из нас в такие моменты, если они в жизни возникают, расписывается в том, что мы на самом деле мы любить не умеем. Мы чуть что начинаем кидаться друг в друга какими-то обвинениями и прочее. А можно ли это исправить?
Знаете, во-первых, я бы сказал, что православная традиция настолько широка и разнообразна, и в ней так много разного и взаимоперпендикулярного, что довольно трудно что-нибудь рекомендовать более или менее всем. Я бы не дерзнул. Я могу только свидетельствовать, что по моему опыту это понимание того, как коротка и неожиданно заканчивается жизнь, это важно. Это важно, это очень помогает отделить, так сказать, муху от котлет, отделить ценное и значимое от неценного и незначимого, с одной стороны. А с другой стороны, понимаете, ведь Бог же не молчит. И он говорит с каждым из нас, в первую очередь, через Евангелие, через жизнь, через других людей, но, наверное, наиболее общие, одинаковые такие, важные для всех. Слова Христовы все-таки есть в Евангелии. И здесь уже дальше многое зависит от того, в каких ты с этой книгой отношениях. Потому что если ты более или менее в курсе того, что там написано, и пытаешься вспомнить об этом, когда решаешь какие-то вопросы, на которые тебе надо ответить вот в данный момент твоей жизни, это одна ситуация. А когда ты только крышку ему целуешь изредка, а внутренне заглядываешь, ну, тут гораздо все труднее, конечно же, понимаете, потому что, знаете, для того, чтобы войти в царство, ведь надо только полюбить Иисуса. Больше ничего не требуется. Все остальное – результат того, что с тобой происходит, когда ты в Него влюбился. Когда ты Его увидел, услышал, почувствовал и понял, что жизнь – это Он. И где Его нет, там нет жизни. Ну вот, когда ты понимаешь, как тебе, может быть, трудно рядом с ним, как-то от него далеко. Вот с этого, наверное, начинается тот путь покаяния, который исповедью заканчивается. Когда ты приходишь на исповедь и говоришь: «Господи, я так больше не могу. Вот то, что есть в моей жизни, из-за чего я от тебя так далеко, я этого больше выносить не могу. Забери от меня это и давай начнем с чистого листа». Ну, как-то так.
Отец Антоний, сейчас немало говорят о важности изменения своей собственной жизни и в том контексте, что от того, как живу я сам или я сама, в конечном счете зависит и, простите, наверное, это странно прозвучит, но в конечном счете может зависеть и мироустройство. Мы все друг с другом связаны. Как у Достоевского это гениальная мысль: человек человеку Христос и человек человеку свинья. И вот каждый из нас может быть и тем, и другим, в зависимости от того, что мы выбираем. И чем чаще мы друг другу Христы, тем, наверное, действительно как-то иначе выстраивается и наша собственная жизнь, и как следствие мир вокруг нас. В этом плане, наверное, покаяние – это такой инструмент, что ли, не знаю, правильно ли так сказать, чтобы, если что, хочешь что-то исправить, ну, условно говоря, начни с себя.
Во-первых, я думаю, что у каждого из нас своя мера ответственности, и она у всех разная. Это довольно важно, чтобы не терять эмоциональную устойчивость. Это первое. Второе, да, действительно, мир, в котором мы живем, он вот таков, каким мы его сделаем. Дальше следующий важный логический пункт. Мы на самом деле ничего не можем. Может только Христос. Ему дана всякая власть на небе и на земле. Наша задача его сюда впустить и позвать. Бог очень деликатный. Он не приходит туда, куда его не зовут. А если он не приходит, потому что мы его не зовем, то жизнь оказывается, ну вот, по нашей мерке скроенной. Вот такой, какая она есть. И отношения наши друг с другом и так далее. Поэтому все-таки, мне кажется, наша основная ответственность, основная задача, в том числе и нашего покаяния, это просить Бога вмешаться, войти в нашу жизнь, в общие проблемы, в частные проблемы. Это, наверное, совершенно одинаково. Кто из нас призван Богом, какие проблемы в данную минуту в своем сердце нести и о чем скорбеть, это тоже, вероятно, вещь такая индивидуальная. Знаете, у апостола Павла есть такое странное выражение в одном письме. Он пишет: «Я восполняю в моей плоти недостаток страстей Христовых», как переводит синодальный перевод, довольно неуклюже. Ну вот, апостол на самом деле пишет о том, что ему в этой жизни, в его служении, в его отношениях больно, скорбно, мучительно. Но потому это так, потому он это все несет и переживает, что Христос страдает в нем. Вот Христос в людях смотрит на то, во что мы превращаем свою жизнь, и истекают кровью и плачут. Еще я вспомню потрясающие совершенно слова пророка Захарии, главе примерно в 13-14, сейчас точно не вспомню, где речь идет о том, что может изменить и исправить нашу жизнь. И пророк говорит, что на самом деле наша жизнь из ада превратится в жизнь, а тогда, когда каждый из нас отдельно все будем плакать о том, которого пронзили. Будем смотреть на крест Христов и плакать об этом, и плакать о себе, друг о друге, о тех, в ком Христос страдает. И в конце концов, с одной стороны, правильная мотивация, да, надо что-то делать, чтобы жизнь менялась, и начинать надо с себя, и свою жизнь надо стараться привести в соответствие с правдой Божьей, с одной стороны. А с другой стороны, ничего этого себе ни в коем случае не следует присваивать. Это Бог делает. Это Бог делает.
Отец Антоний, Евангелие ближайшего воскресения, первая глава от Иоанна, где описана встреча Нафанаила со Христом. Нафанаил, который задается вопросом, а кто же он такой? И Филипп говорит ему, иди и посмотри. И Нафанаил видит Христа, и Христос говорит ему, я видел тебя под смоковницей. Вот эти удивительные слова, которые, насколько понимаю, означают, Господь знает о том проникновенном моменте в жизни Нафанаила, когда, может быть, он молился под смоковницей или еще что-то важное с точки зрения внутренней работы с ним произошло, и Богу это известно. То есть Христу известно о Нафанаиле, а читай о каждом из нас то самое главное, что происходит у нас внутри. Так ли это?
Надеюсь, что так. Понимаете, я очень надеюсь, что Господь, который за каждого человека умер, без исключения за каждого, Он смотрит на нас, ну, какими-то другими глазами, не так, как мы. Чаще всего мы боимся, что вдруг Он посмотрит на нас и ужаснется. Да, Он ужаснулся и умер на кресте, понимаете, но Он видит, наверное, я надеюсь, что-то большее, не только взвешивая нас на весах, не только оценивая, сравнивая с каким-то стандартом, идеалом, а видит уникальность. Вот он говорит Нафанаилу, вот подлинный израильтянин, муж, в котором нет лукавства. С этого, собственно, диалог начинается, когда Нафанаил только приближается, подходит к нему. Вот Господь говорит эти совершенно потрясающие слова. И действительно, совершеннейшая загадка, что там с Нафанаилом под смоковницей происходило. И по большому счету это может быть даже и не так важно, а важно, что происходило что-то. И вот Иисус знает об этом, знает, Он присутствовал в сердце Нафанаила, видел его, слышал. Ну, тут могут быть вполне себе разные гипотезы о происходящем, но важно действительно, мне кажется, то, что Господь не отстраняется в этот момент от каких-то наших несовершенств, а принимает Нафанаила, принимает, видит его в будущей какой-то жизни, не знаю, в какой-то такой реальности Божьего присутствия. Это ведь совершенно потрясающе. Потрясающе, потому что посреди какой-то вполне обыкновенной жизни галилейского рыбака вот что-то там с ним произошло, Бог его видит, Бог его видит. Это, мне кажется, очень такая вещь утешительная. И про всю нашу жизнь, наполненную страданиями и немощами, какими-то обидами, не знаю, несовершенной любовью, неспособностью любить и так далее. Вот посреди всего этого Бог нас видит, и Он все-таки решил, что нас имеет смысл спасать. Глядя в зеркало, это не всегда очевидно. А Иисус, видя нас всех, как Он видит Нафанаила, все-таки умирает ради нас, и только на это и можно надеяться.
Остается сделать шаг навстречу.
Ну да, конечно. А вот это уже у каждого происходит по-своему.
Спасибо вам большое за комментарий. Да, дай Бог каждому по-своему сделать этот шаг.
Слава Богу, спасибо.
На связи с нами был священник Антоний Лакирев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».